Слава Господу! Верим, что Иисус всегда с нами, и такого момента, такого времени, такого периода в нашей жизни не будет, чтобы не было с нами Иисуса. Будем ценить Его присутствием, Его заботой о каждом из нас. Сегодня хотел читать историю и рассуждать, и проповедовать на такую тему. Я ее так назвал «Царь Иосия». И прочитать отрывок, который не сейчас, но давно как бы был таким как для меня преткновением, на котором я так останавливался, так в растерянности некоторые читал его, пытался что-то понять в нем, и потом переходил дальше, оставляя это на какое-то дальнейшее время. Не уверен, что сегодня, сейчас я смогу более глубоко или досконально понять и передать вам сущность этой истории, вот этой биографии этого человека Иосии. Но попробуем, посмотрим. Итак, я начну с конца его служения, с конца его жизни. Прочитаем из второй книги Паралипоменон, с 35 главы, с 20 стиха. Вторая книга Паралипоменон, 35 глава, 20 стих. «После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, пошел Нехао, царь египетский, на войну к Кархемису на Ефрате, и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать: „Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, куда у меня война. И Бог повелел мне поспешать. Не противься Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя“. Но Иосия не отстранился от него и приготовился, чтобы сразиться с ним. И не послушал слов Нехао от лица Божия и выступил в сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: „Уведите меня, потому что я тяжело ранен“. И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакивали Иосию. Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песен». Печальная такая история, противоречивая такая история, сложная. Если бы мы не знали, о ком речь и кто такой царь Иосия, мы бы с легкостью могли пройти это и читать дальше. Потому что Паралипоменон, книга царств описывают так одна за одной истории царей иудейских, царей израильских, добрых, злых. И, как всегда, в начале пишется, что и воцарился такой-то царь, имя матери его такое-то, почему-то всегда указывается особенно имя матери его. Очевидно, это не случайно, потому что во многом его судьба, его жизнь, его будущее зависело от матери. Мать, с молоком матери, с наставлением матери, многие цари могли стать тем, кем они стали. Потом говорится, сколько лет этот царь царствовал, и потом чаще всего оговаривается такими словами его жизнь. «И делал он неугодное в очах Господних». И нас сразу так горечь такая наполняет. Опять такой царь. Перед этим был такой, перед этим был такой, и следующий такой. Господи! Или наоборот, пишется: «И делал он угодное в очах Господа». И читая это, сразу как-то радостью наполняется наше сердце, и надежда появляется, что может что-то измениться в Израиле, в Божьем народе с приходом этого человека. И когда мы вот вникаем в историю Иосии, она довольно подробно описана. Несколько глав, как в царств, так и в Паралипоменон посвящены его истории. мы оказываемся в растерянности такой, что о нем сказано, что и делал он угодное в очах Господних. И когда начинаем конец этой истории, как бы горечь приходит такая в сердце, что а умер он, очень похоже, как умер один из царей, самых нечестивых царей, царь Ахав. Вы помните, когда вместе с Иосафатом они отправились на войну, и Бог его предупреждал, и Господь говорил через пророков, и он выступил туда и был ранен в этом бою на колеснице своей. И до конца сражения, истекая кровью, умер на колеснице своей. И привезли его с поля боя и похоронили его. Также как бы нас заставляет задуматься в этой истории, а где здесь Бог? А в чем был прав или был неправ? Правильно он поступил или неправильно? Где Бог говорил? Через кого Бог говорил? Ведь послушайте, что такая ситуация сложилась, что Иосия царствует на своей земле, и вот здесь через в его территорию проходит соседний царь, царь египетский, Нехао, с большой армией. И, конечно, кому нравится, когда по твоей территории ходят чужие войска? И Иосиф выступил навстречу. Но здесь произошли такие переговоры, и Нехао сказал, что не с тобой я иду воевать, а Бог посылает меня воевать с царем ассирийским, туда, к Евфрату. Я просто хочу пройти твоей территории, уступи дорогу как бы мне, позволь мне пройти. Если ты будешь противиться, ты будешь противиться Богу, который послал меня на эту войну. И посмотри, если ты будешь противиться Богу, посмотри, чтобы он не погубил тебя. Вот такие слова были от имени Бога. И видим, что Иосия не принял это, не поверил этому, не прислушался к этим словам и выступил на сражение, не поверил, что за этим стоит Бог. И битвы не было. Был только, может быть, один залп лучников, смертельный залп, который был направлен против Иосии, и эти стрелы достигли своей цели, и он был сильно ранен и умер. Это, конечно, сразу оставляет для нас такой вопрос. Если бы это был какой-то другой царь, но не Иосия, мы могли бы так с легкостью сказать, что, ну, понятно, что не слушался Бога раньше, шел против Бога в предыдущей своей жизни. И, конечно, Бог вот таким образом попустил его, и по гордости своей не хватило смирения, не понял воли Божьей в этой ситуации, и поэтому воспротивился Богу, и, естественно, погиб. Кто будет противиться Богу? Кто может устоять против Бога? Такое впечатление, может быть, первое впечатление создается о всей этой истории. Но хотелось бы посмотреть на начало. И вот этой такой аллегорической, потому что для нас Ветхий Завет и ветхозаветная история очень часто звучат как аллегория, как образ, как Павел называет, образ будущего, будущих благ, будущих переживаний, будущих откровений. И поэтому, разбираясь с царем Иосией, хотелось бы вместе с вами понять, во-первых, понять смысл этого всего, почему так произошло и что здесь было. И во-вторых, как всегда хочется вот в этой истории, особенно такого человека, каким был Иосия, увидеть прообраз Иисуса Христа. Ведь о нем пророчествовали все пророки. Ведь его образ показывали все цари, которые были верны и которые служили Господу. И несомненно, вот в этом удивительном и трагическом образе мы сегодня с вами увидим во многих деталях пророческое пророчество о Иисусе Христе. И третья цель, увидев в этом образе, в этой истории и Христа, и его откровения, и его пророческие изречения даже на будущее, хотим мы для себя взять какие-то, конечно, практические уроки о нашей жизни, о нашем следовании за Богом, о истории и будущем будущем церкви. Итак, эти вот слова из книги Царств, 4 книга Царств, 23 глава, 25 стих, показывают нам, что не все так легко и все так просто, что происходило с царем Иосией. Послушайте эти слова, что Господь говорит о нем, как бы подводя итоги его жизни. «Подобного ему не было царя прежде его». Послушайте, подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восставал подобный ему». Вы представляете, какая оценка? Какой человек, какой гигант веры, Божьего страха. Я не думаю, что здесь Священное Писание что-то преувеличивает. А где Давид царь? А где царь Соломон? А где царь Езекия? Это вот все предыдущие цари, о которых мы читаем и восхищаемся их верой, их подвигами. А о Иосии вот так сказано высоко. Конечно, я думаю, это образ такой и еврейского выражения мысли, и языка, показывает как бы противопоставление такое, что не думаю, что здесь Иосия может поставлен быть выше, допустим, царя Давида. Но относительно того, какое наследство досталось Иосии в его служении, и войдя вот в то положение, которое было ему передано, и как он это воспринял, и как он в этом прожил, то есть в какую тьму, в какой мрак, в какую разруху вступил этот царь, и какой он порядок, какой он свет, какое пробуждение он принес вот в то положение Израиля. Такого царя не было никогда, и после него не было. И поэтому даже в этом, дорогие, в этой характеристике книги Царств мы можем тоже увидеть образ нашего Господа Иисуса Христа, который тоже пришел на эту землю, нашел ее в таком крайне испорченном состоянии. И, как написано, что все развратились, все согрешили, все до одного, нет праведного, нет ни одного. Вот та ситуация, в которой Иисус Христос пришел на эту землю. И вот в этой тьме воссиял свет великий. И в этой тьме наш Господь Иисус произвел такое действие, такое пробуждение, которое до сегодняшнего дня распространяется от края земли до края земли. Аллилуйя! Итак, видим, что не так просто. Давайте мы посмотрим немножко на биографию этого человека. Во-первых, первое, что бросается в глаза, это вопрос, откуда такой человек мог взяться? Самородок. Никакого как бы основания нету для появления Иосии. Потому что это уже был конец, фактически конец истории израильского народа. Через несколько лет после Иосии Иудея была разрушена, сожжена, выселена и уничтожена Навуходоносором. Это было завершение. Это был самый упадок Израиля. Дед Иосии, его звали Манассия, печально известный царь, который столько принес в Израиль, так осквернил Израиль, так оскорбил имя Господне, что Господь не мог просто уже больше прощать. Это его дед. Его отец Амнон, по-моему, да, Амнон, тоже так же поступал. И очень коротко царствовал, потому что уже его слуги не могли выдержать его царствование и составили против него заговор его слуги и убили его. Это тоже позор, это тоже унижение для иудейского Божьего царя, когда его слуги восстали против него и и убили своего царя. Но написано, что народ земли убил всех тех, кто был в заговоре, и вместо отца поставили его сына Иосию, когда ему было 8 лет. И вот 8-летний мальчик был объявлен царем. Прошло 8 лет, и когда ему было 16 лет, о нем сказано, что и он взыскал Господа и обратился к Господу, Богу отца своего Давида. Сразу задается вопрос, почему? Где он мог увидеть этого Бога? Почему он обратился к Давиду? Почему он не последовал примеру деда своего Манасия и отца своего Амнона? Почему он взыскал Бога? Ведь в то время Израиль был в таком упадке духовном, что у них даже не было закона. Все книги были уничтожены. Даже читать неоткуда было. Храмовое служение отменено, упразднено. Иерусалимский храм стоял, но он был пуст. Потому что ковчега завета не было там. Смотря, что там творится, что во дворе построено, статуи Астарты, жертвенники. Видно, что еще боящиеся Господа левиты и священники не могли выдержать этой ситуации, и они унесли ковчег оттуда. И вот этот человек решил взыскать Господа. Молодежь, дети, подростки. Это был подросток, 16-летний парень, который посмотрел на окружающую жизнь, увидел, как живут другие, которому очень просто и очень легко было жить так, как все. Потому что так жил его отец, так жил его дед, так жили все его друзья. Но этот человек почему-то не захотел так жить. И поэтому и в этом он очень похож на Господа нашего Иисуса Христа. Как о нем сказано, как росток из сухой земли. Как росток из сухой земли. Из сухой земли не может быть ростков. Иисус взошел перед нами как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем вида, нет в нем величия. Откуда он взялся? Откуда он пришел? А Иосия, помните, была за много-много лет предсказано, точно так же, как было предсказано об Иисусе Христе, о рождении Его. Помните ту историю у жертвенника в Вифиле, когда царь Иеровоам простер руку на пророка и сказал «взять его», и рука его одеревенела и не могла возвратиться. Почему? Потому что пришел пророк из Иудеи и, обращаясь к жертвеннику, провозгласил: «Так говорит Господь, жертвенник, жертвенник, восстанет в Израиле, в Иудее пророк Иосия, и над тебе принесет кости жрецов жертву». И произнес такое пророчество, и назвал имя Иосии. Прошло много сотен лет, и это пророчество вот исполнилось в этом 8-летнем мальчике, севшем на престол Иудеи. Как и наш Господь Иисус. Также было его пришествие предсказано и исполнилось в свое время. Итак, в 20 лет написано, когда было Иосии 20 лет, написано, что он очистил Иерусалим, очистил Иудею и даже более того, очистил и Израиль, земли, которые ему не принадлежали, земли чужие. Очистил от идолов. Он прошел через все земли, через все города, через все горы, возвышенности, памятники и разрушил все. И тогда вот, когда ему было 20 лет, исполнилось это пророчество того человека Божия, пришедшего из Иудеи, когда он нашел этот жертвенник в Вифиле, когда он принес там кости жрецов на этом жертвеннике, когда разрушился этот жертвенник, когда исполнилось это пророчество. И этому Иосии показали, что вот посмотри, вот там стоит памятник. Иосиф спросил, что это за памятник? Он говорит, это памятник тому пророку, который когда-то приходил и предсказал вот все то, что ты сейчас совершаешь. Дорогие, нам Господь также в нашей жизни определил какие-то дела, какие-то действия. В книге Его записаны все то, что нам предназначено совершить на этой земле. Вот эти памятники стоят. Кто-то за вас молился, кто-то за вас стоял на страже. И поэтому сегодня ты и я, что-то мы делаем в Божьем деле. И может быть, их уже нет живых. Но там на небесах мы придем, и там будут показаны вот эти памятники. И сказано, что ты думаешь, что ты там был пастором, ты думаешь, что ты там был ты пророком, или ты был евангелистом, или был музыкантом, или был певцом. Ты думаешь, это ты сам такой. Посмотри, вот этот об этом пророчествовал, вот этот об этом молился. Вот этот человек за тебя постился. Вот этот человек умер тогда, когда он ходатайствовал за тебя. Итак, когда было 26 лет Иосии, через него пришло великое пробуждение в Иудею. Он первое, что решил, восстановить храм. Я уже говорил, что к тому времени храм был настолько осквернен, что даже там невозможно было находиться ковчегу Божью. И поэтому там написано, по-моему, в книге «Царств» об этом, что да, в 35 главе 2 книги Паралипоменон, и сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу, поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, царь Давидов, сын Давидов, царь израильский. Нет нужды вам носить его на раменах. То есть они носили его на плечах. Видно, может быть, приносили и уносили куда-то в другое место, но в храме не было ему места. И вот Иосия первое, о чем возреновал, это очистить и восстановить богослужение. Все разрушил, все выбросил, вынес, сжег, бросил в поток Кедрон и восстановил Божий храм так, как построил его Соломон. И я хочу обратить тоже внимание, что вот это было правильное его решение. Вот с этого начинается пробуждение, с того, когда люди просто возревнуют о том, чтобы Дух Святой возвратился в Божий храм. Когда церковь возревнует о том, чтобы благодать Божия, дары Духа Святого, присутствие Духа Святого, которое иногда приходит, иногда уходит, как вот эти левиты принесли и унесли ковчег. И возревнует о том, чтобы он постоянно стоял, и присутствие Божие постоянно было в народе Божьем. А это невозможно тогда, когда там статуя, там жертвенник, там осквернено, там изменено, там построено что-то греховное, идольское, чужое. И поэтому Иосия правильно сделал шаг. Очистил, восстановил, освятил. Поставил опять левитов на свои места, священников на свои места. Опять воскурялись жертвы, опять начали приноситься пожертвования. И произошло следующее. Чудесное действие Божие. Была найдена книга закона. Забытая, потерянная. Кто-то подбросил ее в ящик пожертвований. Наверное, из этих вот посвященных левитов, которые носили на раменах. Потому что при любом развращении народа, церкви, общества всегда есть этот остаток, который свят, чист, который носит Господа на раменах своих. И они сохранили этот список закона Божия. И видя ревность Иосии, что он так возревновал о святости, чистоте и покаянии, дали ему этот закон. И написано, что когда Иосия прочитал этот закон, разодрал одежды свои. Он собрал весь Израиль. Он от малого до большого. Он всем им прочитал этот закон. Весь Израиль был в покаянии, в смирении, в слезах. И написано, что и обратился вся Иудея к Господу. И отвергли всех идолов. И обновили завет с Богом. И стали служить Господу по закону, по Слову Божию. Как это возможно, дорогие? Откуда это в этом молодом молодом человеке, которому исполнилось только 26 лет. Такая ревность, такая мудрость и такая сила. Вы думаете, что все были так за и поддерживали его? Там были толпы жрецов, которые кормили свои семьи, жены, детей своих, из-за того, что кадили другим богам. Им израильтяне приносили эти пожертвования. Там были сотни капищ, жертвенников, рощ, посвященных деревьев, статуи. И он все это нашел мужество и силы искоренить. И поэтому Господь возвратился в храм свой. Аллилуйя. И поэтому народ пришел к покаянию единодушно. И поэтому Слово Господне опять стало звучать. Возвратилось Божье Слово, дорогие. Если мы хотим, чтобы Господь говорил нам, если мы хотим откровения от Господа, если мы хотим открыть Слово Божие, и чтобы нам получить оттуда хлеб и пищу, дорогие, сделайте то, что сделал Иосия. И самое главное, то, что еще совершил Иосия, то, что никто до него не сделал, это праздник Пасхи. Совершил праздник Пасхи. Никто из царей, даже как там отмечено в Священном Писании, даже от времени выхода из Египта, такой Пасхи не совершалось в Израиле. Он восстановил все эти обряды, Агнец, 14 дней месяца Нисана, священники, левиты. И великий праздник, великое пробуждение пришло в Иудею. Это сделал этот молодой человек, которому было 24 года, то есть 26 лет. На 18-й год, как написано, на 18-й год своего царствования он все это сделал. 8 лет стал на престол, в 26 лет вот эти все подвиги он совершил. И в этом также он очень похож на нашего Господа Иисуса Христа, который также привел народ свой к покаянию. Народ был в таком состоянии, вот как об этом пророк Иеремия, который вот в это время как раз трудился в Иудее вместе с Иосией, царем, и был этот великий пророк Иеремия. И вот он, что он пророчествовал о состоянии Израиля в то время. И нам эти слова покажутся знакомыми. Как? Это книга Иеремии, 7 глава, 9 по 11 стихи. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, а потом приходите и становитесь пред лицем моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать те же мерзости. Не сделали ли вертепом разбойников в глазах ваших? Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Иеремия 7, 9, 11. Знакомые слова, которые мы уже однажды слышали около храма Иерусалимского, который сказал Иисус, что вы сделали дом мой, вы сделали вертепом разбойников. И оказывается, что главной причиной, то, что этот дом стал вертепом разбойников, не были вот эти купцы и продавцы, которых он, Иисус перекинул эти столы и рассыпал деньги, и голубей выпустил, и скот прогнал. Этим, как бы таким видимым знамением, Иисус хотел, чтобы посмотрели на это другие люди. Те, которые не торговали там и не продавали голубей, и не были миновщиками денег, но они туда заходили, в этот храм, с таким сердцем, вот которое здесь сказано. убивают, прелюбодействуют, воруют, поклоняются Ваалам, а потом приходят в Дом Божий и говорят: мы спасены. И потом опять возвращаются домой себе со спокойной совестью, чтобы дальше жить так же, как и раньше жили. И Господь, я видел это, и говорит: мой дом стал вертепом разбойников. Конечно, это было состояние и во время Иосии. Господь дал им такого царя. Господь послал к ним пророка Иеремию. И много-много вот произошло этого пробуждения, ободрения и покаяния. Но сердце народа уже настолько было испорчено и развращено, что Господь уже просто не мог этого терпеть, и не мог ждать, и не мог откладывать свой суд дальше. Иосия погиб, когда было ему 39 лет. 8 лет воцарился, и 31 год он царствовал. Царство его было вот таким сильным, славным. Все усилия он прилагал к тому, чтобы возвратить свой народ, Божий народ, Иудею, к Богу своему. И во многом он имел успех, но Бога был уже тот план, который он уже должен был осуществить. И так Бог милость великую проявил к Израилю, что дал им этого человека. И так Бог милость свою проявил, что во дне этого человека Бог не навел всех тех бедствий на Израиль, которые он уже определил навести. Этот человек, Иосия, он, можно так сказать, он заступил Иудею от гнева Божия. Вот своей этой праведностью, вот этой ревностью, на которую Бог посмотрел и через пророчицу сказал, что раз ты так себя ведешь, ты так покаялся, ты обратился к Богу, я не наведу это бедствие на дни твои, но в дни сына твоего наведу. Но отменить бедствие не могу, потому что слишком сильно оскорбил меня твой дед Манассия и прочие цари. И вот образ Иосии, он как заступник, как посредник, как тот, кто умилостивитель за беззаконие народа Божия, который отвращает, который откладывает, который отодвигает Божий гнев на потом, потому что своей вот такой непорочной и праведной жизнью он умилостивил лице Божие. И смерть его, почему-то, когда вот мы читаем ее, первое такое впечатление создается, что как бы по причине непослушания Богу, по причине упорства, несмирения или гордости, или самонадеянности, вот он погиб. Но на самом деле в Библии об этом не сказано с негативным оттенком, а сказано с позитивным оттенком. Посмотрите, что сказала ему пророчица Алдана. «А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите». Это вот она передает слово Иосии. «Так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав слова Его о месте сем и о жителях Его, и ты смирился передо Мною, и разодрал одежды свои, и плакал передо Мною, то я услышал тебя, говорит Господь, вот я приложу тебя к отцам твоим, и будешь положен в гробе твоем в мире, и не увидит глаза твои всего того бедствия, которое я веду на место сие и на жителей его». И принесли царю ответ. Посмотрите, вот какой взгляд был Господа на вот эту такую противоречивую кончину Божьего человека. Он, Господь приложил его в мире к отцам. Он был похоронен в чести. И мы скажем: как это? В 39 лет? И мы можем так заключить. Посмотрите, в этом еще усмотрите еще один образ, еще одну черту Иисуса. Иисуса Искупителя. Иосия умер не за свои грехи. Иосия умер за грехи Израиля. 39-летний царь, успешный, благословенный, славный, которого не было до и после не было, он должен был умереть в 39 лет, потому что Бог не мог терпеть грехов народа своего, потому что слишком много нагрешил. И умер он, тоже так образно говоря, за грехи, из-за вины не своей, из-за поступков не своих, а из-за состояния народа, так же, как Иисус. И вот так же, как и в образе, и в этом моменте смерти Иосии, тоже вот есть такое противоречие. Вот, Господь послал египетского царя Нехао. Господь сказал ему, иди. И он принял это слово и пошел. И Иосия как бы пошел против этого слова и не принял это. И как бы вот такая сложная ситуация. Точно так же, как и было и во время Иисуса. Посмотрите на смерть Иисуса, на его распятие. Как понимали его смерть люди? Какое у них было впечатление, когда они пересказывали друг другу, что распят был Иисус из Назарета. Что о нем говорили люди? Говорили очень разные. Послушайте, что говорили. Это, как сказано в Матфея 27 главе. «Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшины, и фарисеи, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста, и уверуем в него». И вот следующее, особенно больное, оскорбительное. «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Божий Сын». Уповал на Бога. Пусть он избавит тебя. Если ты Сын Божий, сойди со креста, и мы уверуем. А, ты не сходишь с креста, ты умираешь, ты мучаешься от жажды. Не угоден ты Богу. Бог не хочет тебя спасти. Вот так вот смотрели вожди израильского народа, священники, книжники, старейшины, те, кто знал, о чем дело, кто во всем разбирался. Вот такие слова, вот такое мнение, такое понятие. Иисус тоже в глазах людей умер противоречиво. Мы знаем, и пророки говорили, что Он умирает за грехи народа. Он Агнец Божий, взявший на себя грех мира, подобным образом Иосия. Он не знал, что им движет. А им двигала ревность по Божьему народу. Он не знал, почему ему хочется выйти и встать в строй перед превосходящими силами египтян. Он, может быть, даже был уверен, что он погибнет в этом сражении. Его двигала любовь к его народу. И египетский царь тоже двигался по воле Божьей. Так же, как и Иисус, который также его влекла на крест любовь. Дьявол, все силы ада восстали на него. Гефсиманский сад, посмотрите, и пот его, как капли крови, он ужасается, он томится. Он говорит, Господи, если возможно, да минует мне чаша сия. Но, впрочем, не моя, но Твоя воля да будет. И против него шел дьявол, который тоже как бы шел по воле Божьей. Было время, как Иисус сказал, что а теперь время и власть тьмы. И дьявол получил возможность прикоснуться к телу нашего Господа. Когда первый удар, и Иисус спросил, за что бьешь меня? И потом посыпалось, и потом унижение, оскорбление и неправедный суд, потом крест на плечах, и потом 6 часов с пригвожденными руками на кресте. Это была смерть. В глазах людей он умирал за свои ошибки, за то, что он богохульствовал, за то, что он не подчинился. Много-много разных причин могли люди придумать. Так как и мы сегодня, может быть, смотря на царя Иосию, можем сказать, зачем он так возгордился, почему он так не послушался, почему он не понял голоса Божия, когда он Нехао говорил от имени Божьего. Но это прообраз для нас смерти за народ. Когда Божий гнев, который уже нависал над народом, этот человек, как посредник между Богом и человеком, заступил и встал в проломе, и умер за это. И как только умер Иосия, гнев Божий сошел, и мы, если мы будем дальше читать эту историю, мы можем увидеть, что произошло после его смерти. Итак, дорогие, вникая в это, в этот образ, прекрасный образ Божьего человека, который показывает для нас как пророчество не только о Христе, но даже и о будущем. Я усматриваю здесь даже пророчество о будущем. Первая мысль, которую я хочу с вами поделиться, это то, что в конце веков, в конце мира Господь даст пробуждение. Аллилуйя. Как это было вот в Израиле. Перед тем, как гнев Божий излился, пришло вот это неожиданное, величайшее пробуждение. Оно не могло удержать Божьего гнева, так как и это последнее пробуждение, которое придет, оно не отменит приход Антихриста, приход Божьего гнева, суда на эту землю. Но это будет такой порыв, короткий такой сияющий взрыв Евангелия на этой земле. Слава Богу. С другой стороны, это показывает, что как бы не были, какое не было бы сильное пробуждение, какие бы великие Божьи люди не действовали, например, царь Иосия, например, пророк Иеремия, в этот период они вместе трудились, но люди все-таки остаются, и множество людей остаются с испорченным сердцем. Вот с таким вот сердцем, которое вот сегодня идет в храм и говорят, мы спасены, и возвращается в дом свой для того, чтобы делать те же беззакония. Для нас это, дорогие, тоже серьезный вызов. Мы приходим также в церковь, мы приходим на собрание. Для чего? Для чего? Для того, чтобы возвратиться опять и жить так же, как и все прочие народы живут. Так, мы знаем, так поступает религия в этом мире. Почему сегодня имя Христа обесчещено? Почему сегодня церковь является чем-то унизительным для общества? Как раз вот поэтому, что Дом Божий превратился в вертеп разбойников. Каким образом? Вы прелюбодействуете, вы пьянствуете, вы блудите, вы воруете, вы поклоняетесь идолам, а потом приходите в Дом Божий и говорите, мы спасены, и потом опять возвращаетесь, и опять прелюбодействуете, опять блудите, опять воруете, опять убиваете. Вот вертеп разбойников. Это и сегодня нам, как такое отрезвляющее средство. Может быть, мы не так живем, дорогие. Нет у нас в жизни вот такого грубого, но Господь хочет сегодня, чтобы мы, приходя в Дом Божий и говоря, что я спасен, возвращались другим человеком. Возвращались домой с твердым намерением. Господи, помоги мне. Дай мне силы. Я не хочу так жить. Я не могу так жить. Я хочу измениться. Я хочу покаяться. Я хочу очиститься. Я не могу, но ты помоги мне. Я хочу этого. Благослови меня в этом. Дорогие, если этот молодой человек, 26 лет, мог весь народ привести к покаянию, то что говорить о вас, верующих, давно верующих людях? Если вы возревнуете, вы желаете, Господь поможет вам и даст вам этой силы. И не придется ему приходить, как вот тот храм Иерусалимский, с бичом, и переворачивать, и разгонять, и выгонять кого-то бичом, и провозглашать, что вы сделали дом молитвы вертепом разбойников. Поэтому нам, наши сердца должны быть вот такими, как это показал сегодня для нас царь Иосия. Но так как ты смирился, но так как ты разодрал одежды свои, но так как ты плакал передо мною, то я услышал тебя и ненавиду бедствие на дом твой, на тебя при твоей жизни. Итак, Бог долго терпелив, но Бог также и строг. И гнев Он может изъявлять тогда, когда Он желает. И еще одна мысль такая из этой истории. Упоминается это знаменитая долина Мегидо. Тоже она упоминается как место поражения, место смерти, место ранения. царя Иосии. И это печально известная долина, которую мы так знаем сегодня по названию Армагеддонская битва. Это последняя битва, Армагеддон, то место, на котором Бог сядет, и там будут судиться народы. Это тоже пророческое такое высказывание для нас всех. Итак, дорогие, хотелось бы вместе с вами помолиться. И о чем помолиться? Помолиться о том, что, о том, о чем молился царь Иосия. О том, чтобы наша жизнь, наше отношение к Богу было таким, как было у Него. Чтобы нам сделать то же, что сделал Он. А что Он сделал? Первое, что Он взыскал Господа всем своим сердцем. Он лично, о себе сказано. Второе, что Он сделал, Он очистил храм Божий. Он восстановил общение с Богом. Он удалил всякую нечистоту и всякую мерзость и идолов из места своего поклонения. Он получил от Бога Слово. Он начал питаться Словом. Он познал Божье Слово, он познал волю Божью. Он привел народ к покаянию. Он умер как царь, который заступает свой народ. И сегодня мы также хотим, если мы хотим, чтобы наша жизнь была славной, и нам, наш конец был благословен Богом, и чтобы мы как в мире, как Иосия, успокоились, и чтобы очи наши не видели бедствия Иерусалима, давайте мы тоже взыщем Господа. Давайте мы также восстановим храм наш. Это каждый о себе. Это каждый о своей личной жизни. Восстановить общение с Богом. Удалить то, что отвлекает. То, что удаляет. То, что оскорбляет Господа. Сделать так, чтобы наша жизнь была постоянно наполнена Божьим присутствием. Не так, как этот ковчег, уносящийся и приносящийся. Но чтобы всегда было, мы были всегда исполнены Духа Святого. И тогда Господь через нас может принести пробуждение многим людям. И в нашей семье, и в нашем обществе, и в этом мире. Аллилуйя. Давайте поднимемся для молитвы.